Ветер в окно.
Добрый вечер. В студии ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин. И коротко о том, что вы услышите сегодня до полуночи. Этнографическая рубрика «Солнечное колесо» покатится сегодня в Чили. Самое время принести немного тепла в северную столицу.
Совсем не похожими на привычные нам стереотипы о Южной Америке. Там не жарко, там не пьют ром целыми днями, не курят сигары. И, в общем-то, люди на вид достаточно европейские.
Ну а кроме этого, приглашу вас на экскурсию «Криминальный Петербург».
Это были законспирированные квартиры, занимались каждый своим делом. Одни воровали, другие перекрашивали, третьи придавали товарный вид лошади, четвертые крышевали. Сегодня фактически то же самое. Одни документы готовят, другие перебивают номера. Параллель достаточно, на мой взгляд, интересный.
А начать я хочу с рассказа о новом историческом цикле лекций в Фонтанном доме музея Анны Ахматовой, который стартует уже в этот четверг, 5 октября. Интервью с автором цикла, писателем, историком и публицистом Яковом Гординым записала наш корреспондент Анастасия Озерская.
В новом сезоне музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме предлагает поразмышлять о прошлом нашей страны. Продолжается цикл лекций «Петроград 917», посвященный революции, а 5 октября в Фонтанном доме начнется новый курс – серия лекций Якова Гордина «История свободы в России». Известный историк и публицист расскажет, как в самодержавной стране пытались и часто успешно ограничить власть монарха. В рамках цикла с октября по январь состоятся 8 лекций, которые затронут малоизвестные страницы нашей истории. Самое знаменитое выступление против неограниченной монархии – восстание декабристов – станет темой заключительной встречи. А начинать отчет борьбы за свободу Яков Аркадьевич предлагает еще с петровских времен – с дела царевича Алексея.
Название цикла «История свободы в России» часто вызывает недоумение, какая, мол, была свобода. На самом же деле, после петровских времен регулярно представители интеллектуальной и политической элиты России пытались ограничить самодержавие и поднять уровень свободы достаточно значительно. Это даже и при Петре, собственно, происходило. Зарождение этой тенденции, как это ни странно может прозвучать, это дело царевича Алексея, чему и будет посвящена первая лекция. Дело, ситуация, которая у нас по-школьному воспринимается абсолютно в несоответствии с реальными событиями. Затем это была, скажем, знаменитая попытка в 1730 году вообще ввести некое подобие конституции в России. Кроме того, с этой проблематикой связаны дворцовые перевороты 18 века, потому что с 40-го года, скажем, с 1740 года гвардия выступала, пытаясь продвинуть государство именно в этом направлении. И после каждого дворцового переворота уровень свободы в России, естественно, для классов не низших, не крепостных, повышался. Но трагичность ситуации была в том, что при этом как раз уровень закрепощенности основной части населения увеличивался. В конце концов, это, собственно, и привело к катастрофе государства. Естественно, тут и екатерининское время, и конституционные идеи Александровского времени. Ну и как финал, это декабризм. Идеи декабристов, катастрофа 14 декабря. Дальше уже начинается, так сказать, другая несколько проблематика, которая тоже, естественно, связана с желанием свободы, но это уже несколько, так сказать, другой аспект проблемы.
Вы достаточно часто выступаете с лекциями. Кто, по вашему наблюдению, кто приходит? Это молодые люди, которые совсем не представляют себе истории, или это люди старшего поколения, которые хотят что-то переосмыслить? И, собственно, какой уровень?
Вы знаете, приходят и те, и другие. В разных местах, так сказать, по-разному. И это зависит, естественно, и от проблематики. Там я читал, скажем, лекцию в квартире Бродского. Там в основном были все-таки молодые люди, хорошо знающие творчество Бродского. Скажем, есть такой университет Петербург в нашем городе, где я тоже там дважды в году читаю лекции. Это в основном люди молодые и среднего возраста. И, конечно, с достаточным уровнем подготовки. В общем, очень-очень по-разному. Но на самом деле русской историей интересуются все возрасты и фактически все социальные слои.
А насколько хорошо, насколько глубоко они ей интересуются?
Ну, они, во всяком случае, живо ей интересуются. Представления не всегда, я бы сказал, адекватные. Но надо сказать, что вот как-то я в этой практике своей лекционной всегда встречал, в общем, доверие слушателей. Очень редко люди держатся за свои, так сказать, ложные стереотипы. Они готовы воспринять, если это рассказано, аргументировано и без, так сказать, преувеличений, готовы воспринять какую-то здравую точку зрения.
Кстати, одна из лекций цикла «История свободы в России» посвящена такому явлению, как русская дуэль. Как мы увидим, для мыслящего русского дворянина это был принципиально важный элемент той же борьбы за свободу, как экзистенциальную, так и политическую. Отдельная лекция будет посвящена кавказским воинам, тоже сыгравшим немалую роль в истории свободы в России. По словам Якова Гордина, автора лекции, основной смысл цикла – постараться дать цельное представление о постоянном и упорном сопротивлении, которое оказывала мыслящая часть русского дворянства, дворянский авангард, тому способу управления страной, который, начиная с петровских времен, вел Россию к катастрофе 1917 года. Напомню, что первая лекция состоится в музее Анны Ахматовой в этот четверг, 5 октября. Ну а пока предлагаю вспомнить историю уже только нашего города. В Петербурге появился новый экскурсионный маршрут. Туристам, присыщенным красотами дворцово-парковых ансамблей и уставшим от музеев, предлагается знакомство с криминальным Петербургом, знаменитыми преступниками прошлого и настоящего, местами громких убийств и районами, которые снискали сомнительную славу неблагополучных. По Петербургу Леньки Пантелеева и криминальных авторитетов 90-х годов рискнул пройтись наш корреспондент Олег Яхонтов.
Криминальный Петербург – это прежде всего места, издавна как магнитом притягивавшие к себе преступников всех мастей. Первые точки экскурсии – Сенная площадь, чрево Петербурга и Лиговский проспект, где после революции находилось городское общежитие пролетариата, сокращенно ГОП. Стоит ли объяснять, почему его обитатели, гопники, не отличавшиеся высоким уровнем культуры и законопослушности, дали название целому сообществу современных хулиганов? По словам экскурсовода Татьяны Макеевой, одна из целей экскурсии показать, что преступность и борьба с ней всегда были частью жизни большого города, подчас оказывавшие на него серьезное влияние.
Мы рассказываем о том, какие были неспокойные районы в Петербурге с момента основания города, какие указы принимает и Петр I, и дальше все российские императоры и советские лидеры. Именно анализ того, что происходило в стране и в этом городе на протяжении от основания до наших времен.
Одно из открытий, которые сразу же делают экскурсанты, состоит в том, что современные преступники, часто использующие в криминальных целях новые технологии, по словам экскурсовода Татьяны Макеевой, пользуются, тем не менее, старыми схемами прошлого и позапрошлого века. Например, при угоне транспорта 200 лет назад гужевого.
Это были законспирированные квартиры, занимались каждый своим делом. Одни воровали, другие перекрашивали, третьи придавали товарный вид лошади, четвертые крышевали. Сегодня фактически то же самое. Одни документы готовят, другие перебивают номера. Параллель достаточно, на мой взгляд, интересный.
После знакомства с преступниками прошлого, с Сонькой золотой ручкой, уносившей из ювелирных магазинов под ухоженными ногтями сразу по несколько бриллиантов, и налетчиком Ленькой Пантелеевым, чье тело было выставлено в морге Обуховской больницы, экскурсанты переносятся в совсем недалекое прошлое, лихие 90-е. Их своеобразным символом было кафе «Роза ветров» на Московском проспекте, где собирались спортсмены, некоторые из которых стали впоследствии лидерами преступных сообществ. На пике активности организованной преступности члены криминальных группировок жили одним днем, что, по словам экскурсовода Татьяны Макеевой, отражалось на их отношении к смерти.
Жили каждый день как последнюю минуту и даже заказывали себе надгробие с открытой датой смерти. То есть была выбита дата рождения и смерть. Это уже по ситуации.
Ситуацию середины 90-х годов с преступностью можно сейчас смело охарактеризовать как катастрофическую. Только за 1995 год в Петербурге было убито 77 бизнесменов и 55 криминальных авторитетов. Места самых громких убийств того времени – Московский проспект, где была взорвана машина депутата Виктора Новоселова, улица Рубинштейна, где снайпер с чердака расстрелял вице-губернатора Петербурга Михаила Михаила Маневича, Университетская набережная, где напротив Академии художеств киллеры дали залп из гранатометов по бронированному джипу нефтяного магната Павла Капыша. Но как закономерный итог пути многих преступников и последней точкой экскурсии является следственный изолятор Кресты. По словам экскурсовода Татьяны Макеевой, автобус проезжает мимо, хотя многие хотят посетить это место, но только с экскурсией.
Многие хотят посетить их, причем молодежь и девушки почему-то. Я не знаю, с чем это связано. Просто а как? И, ну, уже приходится шутить. Говорю, ну, это нужно что-то совершить, дабы там вот оказаться. Они, не до такой степени.
По наблюдениям экскурсоводов, чаще всего маршрут по криминальному Петербургу заказывают как раз молодые люди. Однако, по мнению экскурсовода Татьяны Макеевой, новый маршрут отнюдь не призван навести лоск на преступления прошлого и представить преступников в виде Робин Гудов или жертв обстоятельств.
Это ни в коем случае не романтизация. Каждый видит то, что хочет увидеть. Это же ведь и трагедия. Поэтому здесь тоже анализ, отчасти понять, как мы сегодня живем, почему мы так живем.
Лихие 90-е годы уже давно стали историей, и бандитский Петербург занял место рядом с Непманским Петроградом налетчиков и воров 20-х. Об этом интересно слушать в автобусе и радоваться, что сейчас настали иные времена. Однако, завершая маршрут, экскурсантов всегда предупреждают. Изменяя формы, суть криминала остается той же. Поэтому такие преступления, как воровство кошельков и мошенничество, вечны. Так что осторожность, тем более туристам, никогда не помешает.
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни.
Напомню, что по криминальному Петербургу нас осторожно провел журналист Олег Яхонтов. А сейчас приглашаю вас в самую спокойную, то есть совсем не криминальную, из латиноамериканских стран, в Чили. Помните, я обещала, что именно туда покатится сегодня наше солнечное колесо. Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами ровно на неделю. До следующего понедельника. Удачи и приятных чилийских впечатлений.
Солнечное колесо.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях путешественница Евгения Геллер. Может быть, вы уже слышали ее увлекательнейшие рассказы о путешествиях по Южной Америке. Так вот, сегодня мы вместе с ней отправляемся в Чили. Чили – страна совершенно загадочная для нас и после известных событий 20 века, в общем-то, и закрытая, потому что диктатор Пиночет и все, что с этим связано, не давало нам повода изучить эту страну получше. Но вот сейчас ситуация поменялась. Чили стала более открытая, более дружелюбная, и многие там уже успели побывать. Многие, да не все. Вот Евгения, наша сегодняшняя гостья, там побывала, и о многих обычаях сегодня и пойдет речь. Итак, Евгения Геллер, добрый вечер.
Добрый вечер, Марианна.
Ну что, как вам Чили вообще вот по сравнению с другими южноамериканскими странами? Можете сказать, более дружелюбное, менее дружелюбное само население, сами жители? Как вам показались?
Чилийцы достаточно открытые люди, ну, как и все латиноамериканцы. Может быть, не такие открытые, как колумбийцы или бразильцы. Все-таки Чили, наряду с Аргентиной, является европеизированной страной Южной Америки.
Америки. Для меня лично Южная Америка делится как раз на два региона. Это даже на три. Это такие карибские страны, да, Колумбия, Венесуэла, может быть, часть Эквадора, страны, в которых климат жаркий, люди пьют ром, радуются жизни, спят всеест, грубо говоря, да. Потом есть регион инков, это Анды, Перу, Боливия, часть Эквадора, Бразилия в том числе в каком-то смысле, и Чили с Аргентиной, и Уругвай туда же, которые являются совсем не похожими на привычные нам стереотипы о Южной Америке. Там не жарко, там не пьют ром целыми днями, не курят сигары, и, в общем-то, люди на вид достаточно европейские. Mm-hmm. То есть, конечно, обусловлено этой историей. Иммиграция в Чили и в Аргентину происходила, как правило, из Западной Европы, частями из Восточной в Аргентину. В Чили огромное количество немцев. Этнически, конечно, это в основном испанцы и итальянцы, но вот из более поздних иммиграций это немцы, огромная немецкая община. Тысячи на 3 километров, наверное, протянулась территория, на которой живут говорящие на немецком. Небольшая община и диаспора. Вот от Вальдивии до Пуэрто-Монта, я там была просто не так давно, ходишь по улицам, ощущение, что как будто в Германии.
Ну, русских тоже там какое-то количество имеется или совсем мало?
В Чили я русских совсем не встречала. Вот в Сантьяго де Чили, в столице, возможно, есть, но если есть диаспора, то она как бы о себе не заявляет. Например, о диаспоре в Буэнос-Айресе, мне кажется, до Санкт-Петербурга слышно, но мне, по крайней мере, я вот хорошо знаю ее, что она очень активна, очень много проектов делает с Россией в том числе. В Чили нет, Чили немножко более закрытая страна в этом плане, не настолько как бы расположена, может быть, к России. Дело в том, что вы упомянули Пиночета и все те, да, времена, в которые Чили была совершенно закрытой страной, как Советский Союз в свое время. Эти времена прошли, и Чили встала на путь западной демократии. Сейчас Чили следует по американской модели. В Чили люди живут, скажем так, в кредит сейчас. Mm-hmm. Такой вот маленький инсайт. Для меня Чили — это самая не латиноамериканская страна Латинской Америки. Чили очень похож на Соединенные Штаты. Большие машины, жрущие много бензина, ипотека, кредиты, айфоны, конверсы, все эти марки, одежда, техника, бытовая электроника. Все это напоминает очень сильно Штаты. В Чили очень хорошие дороги и очень высокие налоги. То есть это страна, которая не похожа на тех же самых, например, соседей Аргентину, где бесплатное образование, бесплатная медицина, коррупция, взятки, очень плохие дороги, ничего не напоминает вам. Аргентина, да, страна с социалистическим прошлым, она пошла по вот как бы одному пути развития, а Чили обратил свой взор на Соединенные Штаты. И очень сильно это чувствуется, да, что вот есть финансирование, есть инвестиции от Штатов в Чили.
Ну да, американцы там сыграли не последнюю роль в свое время. А как насчет местного населения? Вот индейцы там сохранились в Чили? Мы знаем, что инки сохранились и живут своей собственной жизнью в Боливии, да? А вот в Чили?
На территории Чили уже не одно столетие проживает народ, который называется мапучи. Но дело в том, что общая картина по Чили и Аргентине такова. В 19-м, начале 20 века 97% индейского населения было вырезано. Началось это, конечно, с конкистадорами, но, к большому сожалению, если где-то с конкистадорами это и закончилось, то на территории именно Чили и Аргентины еще на протяжении многих-многих лет, да, десятилетий, уже даже веков, притеснялось индейское население, причем достаточно серьезно. На данный момент на территории Аргентины вообще нет индейцев. На территории Чили остались мапучи, но их несколько десятков тысяч, не больше. То есть это мизерный процент населения. Да, население Чили, ну, чтобы не соврать, да, около 30 миллионов.
То есть это какой процент получается?
В проценте населения там даже 1% нет. Это 0. Что-то, да, может быть, 0,5-0,3% населения — это мапучи.
Они живут в деревнях или какие-то резервации специальные наподобие Соединенных Штатов?
Нет. В Южной Америке нет такого понятия, как резервации. Все живут на своей, да, исконной земле. Пересекается она с государственными землями других стран или нет, это как бы уже проблемы, видимо, внутренние их. Дело в том, что мапучи, они выжили как народность. Они выжили благодаря тому, что у них нет никакой централизованной власти. И не было. То есть они живут очень разбросанно по определенной территории Чили. Ее называют Био-Био. Регион Био-Био, в котором до сих пор живут мапучи, их можно встретить, их поселение.
Это север или юг страны?
Это центр-север, скажем так. Это вот в районе острова Чилоэ, архипелага, да, не север совсем, где пустыня, а в районе архипелага, но гораздо южнее столицы. И в этом регионе до сих пор огромное количество проблем с индейцами мапучи. Когда мы говорим об инках на территории Перу и Боливии, мы должны понимать, что это полноправные члены общества, у которых нет никаких проблем проблем со властями стран, в которых они живут. Да, может быть, какие-то только шуточки в сторону местного населения. Когда мы говорим о Мапуче, ситуация абсолютно другая. Они действительно очень сильно притеснены были государством во времена правления Пиночета, но выжили и конкистадоров, и времена Пиночета, и дожили до наших дней. И накопили некоторую обиду, злобу, может быть, на чилийские власти. Поэтому, ну, рассказываю, наверное, через призму случая, который со мной произошел в Чили. Я автостопщик, поэтому вот, собственно, ловила машину, стояла на трассе в Чили, и меня подобрал водитель фуры. Оказалось, что он мапуче. И мы с ним разговаривали по поводу того, что вообще в регионе сейчас происходит. И он рассказал случай, буквально за неделю до того произошел. Повстанцы мапуче сожгли ферму, фермерский дом, дотла, с семьей фермера внутри. То есть вот самоопределение, самоидентификация — это все, конечно, замечательно. Наверное, не имеют на это права. Но мапучи, на мой взгляд, да, с тех историй, которые я слышала, немножко переходят границы. То есть у них есть повстанческое движение, которое своей целью назвало возврат земель, которые у них отобрало чилийское правительство. То есть те земли, на которых сейчас живут простые чилийцы, которые, возможно, там живут уже и 100, и 200 лет, и их мамы, и папы, и дедушки, и бабушки там жили. Но 300 лет назад это были земли мапучи, из которых их согнали. И сейчас мапучи пытаются вернуть себе свою землю. Вот таким вот, извините, нечеловеческим способом. Это, конечно, частность, наверное, да, обо всех мапучах сказать нельзя. Меня вез человек, который тоже индеец мапуче, и он сам же негативно отзывался о тех мапучах, которые такие вещи совершают. Но факт есть факт, проблема есть.
Свой язык сохранили?
Да, они говорят на своем языке, я не знаю, как он называется, к сожалению.
Жень, вообще вам не страшно путешествовать одной по дорогам совершенно незнакомых стран?
Если честно, это зависит от страны. У меня никогда не возникало проблем ни в Колумбии, ни в Перу, ни в Чили, ни в Аргентине. В Аргентине так вообще такое ощущение, что как будто все для тебя. Люди очень любят подвозить, очень любят помогать. В Аргентине потрясающий дружелюбный народ.
Но про Колумбию же вообще рассказывают страшные случаи.
В Колумбии, да, то, что люди пропадают. Ну, люди пропадают не какие-нибудь. А пропадают в Колумбии дети важных персон. Дело в том, что там повстанцы действуют. Поэтому, в принципе, тебе как туристу мало что угрожает на большой дороге. Ну, помимо того, что действительно могут там ограбить, это немножко другие уже случаи. Но чтобы так прям воровали людей, это, наверное, к туристам не относится. Больше всего проблем в Южной Америке с автостопом именно у меня было в Бразилии. Меня дважды запирали в машинах, это вот только в Бразилии такое случалось.
Запирали зачем?
Ну, по-видимому, не знаю, хотели увезти куда-то в темный лес, приходилось отбиваться, вылезать из машины.
Как удалось выбраться из этого?
В первый раз удалось отговориться, если честно, помог русский язык.
Потому что я начала кричать...
Русский мат! Я начала кричать на него русским матом, перепуганная, я просто забыла там португальский и испанский, и все на свете, я начала кричать на него по-русски, и он не то чтобы испугался, но как-то, видимо, он оторопел, и он притормозил, и как бы я просто вылетела из машины.
О, великий и могучий.
Великий и могучий русский мат.
Подействовало.
Получился. А во второй раз пришлось достать нож, и вот тогда вот отпугнуло. У меня всегда в кармане нож с собой, где бы я ни была, даже на дружеские посиделки, все-таки это Южная Америка, там всякое может случиться, люди очень такие страстные, и, в общем-то, кровь кипит. Поэтому я всегда с ножом.
Смелая девушка.
Мы второй раз удалось вот просто пригрозить, я его не стала использовать. Но я пригрозила ножом, он меня отпустил. Выпустил из машины.
В Чили такое возможно?
Нет, в Чили такого не было. И я думаю, что такая практика, это стоит только вот в Бразилии так думать. Потому что что Чили, что Аргентина, как я уже сказала, европеизированные страны. И там, знаете, тебя боятся больше, чем ты их. Условно говоря, автостопщик в Чили — это как бы, ну, потенциальная угроза для того же дальнобойщика. То есть дальнобойщик, он везет груз, у него ценный груз, у него есть фура, которая тоже много стоит. Он как бы едет по какому-то определенному маршруту и сажает в машину незнакомого человека. И
что на уме у этой прекрасной блондинки с ножом?
Действительно, не без оснований. Мне рассказывали, это реальная история, мне рассказывали дальнобойщики чилийские, что одного ограбила девушка, прям вот приставила пистолет и говорит: останови фуру, припаркуйся, выходи. Ну, то есть, в общем, все, она просто села, угнала у него фуру. Вот кто бы мог подумать, да? И, наверное, такой у него заработок интересный.
Смелый был этот дальнобойщик, индеец, который остановился.
Как бы да, то есть обирают, действительно, автостопщики нечестивые какие-то, да, преступники обирают честных, добропорядочных дальнобойщиков. И совсем получается как бы не наоборот ситуация. Казалось бы, да. Вроде бы все боятся автостопом путешествовать, а на самом деле опасность исходит от нас.
Да, интересная мысль. Хорошо, ну что еще вот такого интересного вас удивило, поразило в Чили?
Ой, Чили — это океанская страна. И мне жутко нравится чилийская кухня, которая именно на побережье распространена. Ну, допустим, возьмем Вальпараисо, Вальдивию, такие вот города, порты, большие, где развита, соответственно, добыча всяких морских штук, рыбы. Не столько рыбы, сколько именно морепродуктов. Чилийская кухня, именно кухня побережья, она основывается на понятии пайла. Пайла — это, ну, как суп, наверное. Пайла марина в меню — это первая всегда строчка в меню. Пайла марина. Это морепродукты, которых, ну, даже перечислять не буду. Их 7, 8, 12, не знаю, сколько их там намешано в одной тарелке, но безумное количество морепродуктов, смешанных в такой как бы супчик, полурагу, полусуп, все в собственном соку, то есть это просто морепродукты, может быть, парочка специй, лимончик добавлен, и все это хорошо взгрето, так вот прокипячено, скажем, и сварено и подано красиво тебе на стол. Вот это блюдо, это то, чем я обедала вот без преувеличения каждый день. Вот просто каждый день. Дело в том, что этим блюдом нельзя поужинать. В Чили настолько много морепродуктов, настолько легко и дешево их вылавливать, что после 5 вечера морепродукты просто выбрасываются на улицу. Они считаются уже неликвидными.
Несвежими.
Да, как будто несвежие. Хотя они абсолютно прекрасно пахнут, их можно купить, съесть, все что угодно. Но они просто выбрасываются. И уличные собачки, кошечки их сразу подъедают. Да, там собаки едят морепродукты. Это правда. В Чили собаки морепродукты едят. Поэтому кухня чилийская отличается, конечно, уклоном в морепродукты. Это и севиче. Севиче — это вообще перуанское, национально-перуанский продукт, но его в Чили тоже очень много употребляют. Это сырая рыба, замоченная в специях и лимонном соке определенным образом, которая, наверное, чем-то роднит чили с Японией. Опять же, да, суши, что такое? Сырая рыба. И эти традиции, они абсолютно независимо друг от друга развивались. Это очень далекая традиция, что, собственно, доказывает, что человеческий мозг, видимо, имея какие-то исходные данные...
Работает в одном направлении.
Да-да-да, он создаст примерно похожий результат. То есть сырую рыбу и какие-то приправы. Национальный напиток чилийский, который, если честно, смешная ситуация, в Перу мне его тоже представляли как национальный напиток, только перуанский. Он называется писко. И этот писко уже, чтобы не соврать, 2 века почти между собой тянут в одну и в другую сторону чилийцы и перуанцы. Дело в том, что перуанцы считают, что писко был изобретен в небольшом городке около Лимы. А чилийцы считают, что писко изобрели недалеко от Сан-Педро-де-Атакама. Дело в том, что исторические источники одной и другой страны указывают, что верны обе точки зрения. Опять же, дошли они по отдельности или вместе до этого, мы знать не можем. Но факт остается фактом. Это напиток крепкий, алкогольный, который, как правило, не пьют чистым, как у нас, например, водку, да, пьют стопками. Там его не пьют шотами, а добавляют в коктейли. Самый популярный коктейль на основе писка называется писко сало. Поскольку мне посчастливилось работать барменом во многих странах Южной Америки, в том числе в Чили, я профессионал, скажем так, по приготовлению писко сауэр, и могу поделиться рецептом, может быть, кому-то интересно, кто-то дома захочет приготовить.
Интересно.
Писко сауэр — это 5 ингредиентов. Во-первых, лед, который измельчается в блендере. Туда добавляется сам писко. Не знаю, найдете ли вы его здесь в России, в барах я видела, в магазинах не уверена. Добавляется стопка писко, добавляется стопка или полстопки сахарного сиропа, либо сахара, если нет сиропа, можно, в принципе, просто взять 1-2 ложки сахара или сахарной пудры, любого подсластителя. Выжимается лимон. Вообще в Чили используют лайм, но у нас, я так понимаю, что лайм не достать будет. Лаймов маленьких, этих зелененьких, используют 2-3 штучки. У нас это, наверное, пол лимона.
Ну, сейчас лайм появился, можно купить.
Есть, да? Вот этот зелененький маленький. Ну, да. Замечательно. И значит, у нас уже имеется лед, крашеный лайм-лимон, сок, сам писко и сладкий сироп или сахар. И коронный 5-й элемент – это белок. Белок от яйца. Соответственно, нужно отделить белок от желтка и белок 1 яйца для 1 бокала или 2 для больших порций смешивают в блендере со всем тем, что там было до этого. Смешивают недолго, потому что белок очень хорошо пенится, поэтому буквально вжик и все. И можно подавать.
А само писко — это типа самогонное что-то?
Да, да, это дистиллят, который гонится... Ой, слушайте, вот не буду врать, из чего. Я так понимаю, что из какого-то вида кактуса. То есть если вот текила — это кактусовая водка, то писко его тоже гонят из какого-то растения, но врать не буду, не помню.
Что едят и пьют чилийцы, мы поняли. А вот сама природа Чили, вот она какая? Наверное, это все обусловлено океаном, да? Тем, что Чили такая узенькая полосочка, которая тянется с севера на юг. И совершенно другой климат ведь на юге, да? Там этот знаменитые ветры патагонские.
Да, вы абсолютно верно говорите, потому что Чили очень протяженная, да, очень вытянутая, но очень узенькая страна. И она зажата между Тихим океаном и, соответственно, хребтом Анд. Поэтому климат там своеобразный. Анды, они не дают вот этому ветру патагонскому, который в Аргентине, не дают ему проникнуть в Чили. Поэтому там достаточно тепло. Но при этом с Тихого океана тоже что-то долетает. И тут же наталкивается на горы. И формируются циклоны. Мы знаем, что Чили — это очень сейсмоактивный регион. И в том числе и цунами формируются у берегов Чили. И не последнюю очередь в этом, не последнюю роль в этом играют ветра, которые приходят с Тихого океана. На севере Чили находится пустыня. Сан-Педро де Атакама — это вот столица этого региона. Это, по сути дела, пустынный регион, в котором жарко, но по ночам, как мы знаем, в пустыне холодно. Поэтому тоже здесь однозначно про климат сказать нельзя.
Перепад температур каждый раз.
Да, очень большой перепад температур дневной и ночной температуры. В Андинском регионе это, конечно, горный климат, то есть влажно, очень холодно по утрам и жаркое такое палящее солнце днем. В регионе ближе к берегу, да, на Тихом океане, там, где раздолье для серферов, огромные волны и достаточно мягкий такой климат, где там посевернее, там можно и купаться, достаточно тепло, но как бы так, на любителя, в общем-то, не Средиземное море. А вот на юге Чили здесь история интересная, потому что Чили имеет очень изрезанное побережье, и его часть находится на архипелагах. И в том числе вот в самом хвостике, если вы представляете себе Южную Америку, сам континент, в самом хвостике находится архипелаг Огненная Земля, который делится почти поровну между Чили и Аргентиной. Да, архипелаг Огненная Земля, или главный остров, он является самым кончиком и конечностью Чили. Но дело в том, что здесь Чили и Аргентина немножко, так скажем, спорят за землю, которая, точнее, спорят за звание самого южного населенного пункта планеты. Потому что аргентинская Ушуай — это большой город, 50 тысяч человек, столица провинции Огненная Земля, он официально считается самым южным городом на планете, потому что до Антарктиды 700 километров от Ушуаи. И когда я там была, знаете, чувствовалось, что,
да,
что близость Антарктиды, конечно, чувствовалась. Но дело в том, что чилийская часть Огненной Земли, она тоже находится очень близко к Антарктиде. И есть деревушка, в которой живет всего 5 тысяч человек. Это военная деревушка, там почти нету гражданского населения. Она называется Пуэрто-Вильям. И вот чилийцы, они как бы бьют себе пяткой в грудь и говорят: нет, все-таки у нас самый южный населенный пункт. Но дело в том, что Пуэрто-Вильям так себе населенный пункт, а в Ушуаи там все-таки и театры, и музеи, и все что угодно. Это развитый культурный город большой, а Пуэрто-Вильям всего лишь маленькая точка на карте. Поэтому но чилийцы, да, гордо говорят, что их антарктический Чили, что их антарктический регион — это их достояние. Потому что флора и фауна там, конечно, потрясающие. Там изучать, не наизучаться и пингвинов, и морских котиков, всяких других, и киты к ним приплывают, естественно. И вот особенно такая биология океанов и морей там очень распространена. Очень многие ученые едут на юг Чили, чтобы изучать биоразнообразие этого региона.
Антарктическая природа, да?
Да, антарктическая природа в том числе. Ну, Чили считает, что часть Антарктики принадлежит им, как и Аргентина, они тоже считают. Мировое сообщество считает, что Антарктида принадлежит всем, поэтому иногда конфликты случаются, но тем не менее испанский — это один из самых распространенных языков на Белом континенте, поэтому...
Жень, удалось ли побывать в Андах, в горах?
В чилийских Андах я была несколько раз. Каждый раз я пересекала хребет. Один раз я пересекала его автостопом, один раз на мотоцикле.
Хребты можно пересекать автостопом?
Конечно, да, можно. Это нелегко делать, но это достаточно распространенная практика у таких безумных путешественников, как я.
То есть там есть дороги, на которых можно проехать на автомобиле?
А перевалов очень мало. Перевалы в основном открыты в хорошую погоду. А хорошая погода — это может быть, допустим, с утра, а вечером уже плохая. А хорошая погода — это может быть один день в месяц. Поэтому это никогда не угадаешь. Когда я собиралась в автостоп через хребет, я готовилась, знаете, как в антарктическую экспедицию. То есть еды на 3 дня, одежды, все как бы, ну, действительно сложно, и можно застрять, можно ждать 2 дня райд. И я жила в палатке между райдами.
Вы с кем-то ехали вместе?
Я несколько раз пересекала, один раз одна пересекала, второй раз пересекала на мотоцикле.
Одна?
Что, нет, вот на мотоцикле как раз со своим молодым человеком, он аргентинец. Мы на одном мотоцикле вдвоем пересекали хребет где-то в районе Куайайке. А 2 суток на это ушло примерно. Где-то 2 суток мы посередине хребта, нам пришлось заночевать, потому что слишком медленно мы двигаемся, и было уже темно и очень опасно. Конечно, после 6 вечера уже невозможно двигаться по этим дорогам. Это серпантин, это чистый серпантин. Вот тот самый, вот если вы при слове серпантин представляете себе такую какую-то улиточку, да, вот эту свернутую, вот это вот он самый. Он действительно так выглядит, и даже интересно, что иногда можно двигаться только в один ряд вниз или в один ряд наверх. Соответственно, есть такие как бы застойнички, загончики для фур особенно, которые там могут стоять часами или даже днями и ждать, пока поток вниз закончится, да, чтобы поехать наверх. И нет никакого регламента. Они абсолютно не регламентированы, эти часы, когда движение вниз, когда наверх. Поэтому, ну, просто вот бывалые знают, а остальные просто уже за бывалыми дальнобойщиками тянутся.
Потрясающе что-то. Просто уникальные какие-то впечатления. Вы удивительно смелая девушка и совершенно необыкновенная.
Спасибо, спасибо. Это все от любопытства.
Спасибо, Жень, за рассказ. Какой-то совершенно необыкновенный, потрясающий. Мало кто может похвастаться таким опытом. Я благодарю вас, желаю всего-всего самого лучшего. Удачи, удачи и еще раз удачи вам.
Спасибо вам. Самой было очень приятно поделиться, рассказать о своем опыте.
До новых встреч. Я надеюсь, что с Женей мы еще встретимся после ее очередного путешествия, которое у нее сейчас намечается, и услышим еще много необыкновенных рассказов. Ну а с вами была Марианна Никольская. И всего вам доброго и до новых встреч.
Литературное чтение на Радио России.
Николай Крещук. Дневник отца. Читает автор.
Мой отец хотел быть писателем. Я понял это слишком поздно, уже после того, как его не стало. Поэтому, наверное, мы никогда не говорили с ним о писательстве и о литературе. Мы вообще мало разговаривали о том, что называют общими или вечными вопросами. Это было не принято в семье вчерашних крестьян и батраков. Полы в комнатах мама устилала домотканными половиками, вывезенными из деревни. Родина была там. Она присылала посылки с салом, домашней колбасой, сухофруктами и резиновыми грелками, наполненными горилкой. Письма прочитывались и отправлялись в печку. Мама до сих пор не может понять, зачем я храню письма двоюродной сестры. Но почему этого не понимал отец, который хотел быть писателем? Моя склонность к философствованию лихорадочно расцветала во время долгих болезней. Я научился разговаривать сам с собой. Всегда включенное радио общению не способствовало. Дикторы произносили слова, которые в ответе не нуждались. Желтая акация и сирень в сквере за окном, синий купол собора Пресвятой Троицы в перспективе фонтанки и три трубы ТЭЦ, не устающие окуривать небо, были более общительны. Потом уже начались разговоры со сверстниками и коллегами, которые длятся несколько десятилетий. Но навыка тихого диалога я, так кажется, и не приобрел. Возможно, этого диалога с отцом и не могло быть. Людям его опыта такие разговоры не нужны. Или отец упустил какой-то случай, а потом уже я не нашел посреднических слов. Был по-университетски непрост, то есть глуп. Могло быть и так, что начнем разговаривать, выяснилось бы, что мы чужие люди, и это разрушило бы нашу молчаливую родственную близость. И не так уж обязательно тогда эта надбавка к бытию. Не знаю. Но так или иначе, я все больше с годами сожалею о тех не случившихся разговорах. Про то отчасти и речь. Собственно, попытка писательства у отца была только одна, но зато какая. С первого до последнего дня войны он вел дневник. Остается удивляться, что им ни разу не заинтересовался особый отдел. При том, что две тетрадки были потеряны, он во время войны-то пишет об этом как о горе. Одна, правда, сгорела, но другая-то кем-то найдена. Однако даже при тогдашней фронтовой свирепой бдительности никто не донес. Мы всегда чувствительны к случайностям, которые протарили дорогу нашему рождению. Сейчас я понимаю, что этот факт недонесения из разряда таких случайностей. Узнай органы про дневник, в котором отец подробно писал обо всех творившихся ежедневно военных тайнах, а тайной было все, вряд ли в 47-м он оказался бы в Ленинграде, по причине чего в сентябре появился на свет я. А зачем рисковал? В 43-м отец принимается восстанавливать события начала войны, которые остались в двух утерянных тетрадках. Это повествование начинается со слова «введение».
Прочитав это слово, каждый может подумать, что здесь написано что-то художественное каким-то знаменитым писателем современности. Нет, я не писатель, и писать художественно не умею, и не ставлю этого в свою задачу. Сегодня 22 июня 1943 года, двухлетие Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии. Ход событий этой войны будут изучать после нас наши дети, люди будущего. А чтобы изучать, нужно знать действительность, иметь под руками факты.
О стиле я скажу потом, но что-то мне этот зачин напомнил. Я не сразу сообразил, что. Потом вспомнил. Дневник Блока 1911 года. Писать дневник, или, по крайней мере, делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время великое, и что именно мы стоим в центре жизни. Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного языка перед самим собою. Блок оказался прав. Впереди была Первая мировая война, две революции, гражданская война и государственное строительство ажиотажной, бездумной власти. Но и отец точно знал, что он находится в центре жизни, и на свой советский манер чувствовал свою историческую ответственность. Любопытно, что стилистический сбой получился у обоих именно в том месте, где они отказываются от художественности. Блок начинает запись, стесняясь от своего суконного языка. Отец не ставит художественность в свою задачу. У Блока этот сбой произошел, несомненно, от волнения. Отец так говорил и так писал. Молодым учителем с 7-летним образованием приехал он из глухой украинской деревни, посланный по разнарядке поступать в военное Ленинградское училище, да тут же угодил в финскую компанию, а после нее на фронт Великой Отечественной. Продолжения образования не было. Странное сближение, отдаю себе в этом отчет. Но понимаю также, что все сближения странны. Только пули, вши и голод снимают эту странность. Наблюдение неплодотворно, продолжения у мысли нет. Как нет продолжения у ужаса, одна только длимость. А желание почувствовать себя историческим человеком хоть однажды возникает в каждом, кто прочитал больше двух книг. Между тем, художественные задачи отец перед собой ставил несомненно. Поэтому и принялся в 43-м году писать воспоминания под названием «Боевой путь». И тут уж его волновали не одни только факты, но и сам вкус повествования.
«Весна вскоре сменилась необычным для Ленинграда жарким летом».
Так начинается глава жизни. Это лето 41-го года отец проводил на учебных сборах в поселке Песочное на Карельском перешейке. Жили в палатках. В июне найти здесь квартиру было невозможно. Мама с двумя моими братьями оставалась в городе. Они совсем недавно приехали с Украины, город давил своей огромностью. Мама могла заблудиться на соседней улице, а ночью занавешивала окна одеялами, потому что белые ночи не давали спать. От этой потерянности, видимо, и решила пережить лето на Украине. Тогда она якобы сказала отцу, что он и занес в дневник.
«Если ты не можешь найти в Песочной даче, то так и будет. Я с ребятами вот что придумали. Ты живи в лагерях, обучай хорошо своих бойцов, чтобы они были хорошими командирами, а мы уедем на лето на Украину, к родным отцу и матери».
Замечательный стиль. Ничего подобного, конечно, мама, не сумевшая из-за болезни закончить даже двух классов сельской школы, говорить не могла. Это уже литература, та самая художественность. Отец решил во что бы то ни стало найти дачу.
«Хозяева дома, старик со старухой, были очень гостеприимливы. Зная с моего разговора мое положение, они решили потесниться и отвели мне на втором этаже комнату с верандой, выходившей в парк, как раз в тот угол его, где был пивной ларек».
Важная деталь, особенно для повествования, озаглавленного с пафосом «Боевой путь». Но потому-то его дневник действительно уникальный документ, хотя, конечно, совсем не в том смысле, каким вдохновлялся отец. Поразительный, например, этот совершенно проходной эпизод.
«По дороге встретил Семенова, который тоже искал дачу. Сочувствуя ему и желая, чтобы удовлетворить потребность в жилплощади и этого друга, нуждавшегося в ней по такой же причине, как и я, учитывая преждевременно затраченный мною труд на поиски такового удовольствия, я предложил ему веранду рядом с моей комнатой, где и разместилась эта пара молодых людей по фамилии Семеновых, жизнь которых, между прочим, была поучительной многим, не умеющим еще по-настоящему любить и не знающим понятия одного лишь слова «любовь».
Я подумал, что все они уже были готовы к существованию в землянках и окопах. не только по причине житейской неприхотливости, но и по готовности разделить свою жизнь с другим. Что здесь от барачной скудости советской реальности, что от коллективного братства, что от культа дружбы, а может быть и от христианской любви, не знаю. Но и этой уплотненной жизни на даче им оставалось всего неделя.
В субботу 21 июня, окончив учебный день, я возвратился домой, сам не замечая того, что мое лицо приняло какой-то задумчивый и грустный вид. «Что с тобой случилось?» – были первые слова пани, увидевшие меня при повороте от дверей, которые я успел только что закрыть. «Ничего», – ответил я с удивительной улыбкой. «Твой грустный вид», – продолжала паня, – «наводит меня на мысль, что с тобой случилось великое горе».
Вообще говоря, туманный получился эпизод. Я думаю, задним числом отец хотел дать понять, что у него было предчувствие войны. Оно, видимо, действительно было, но прямо об этом не сказано. Так было нужно для интриги. Тем неожиданней, через две страницы начнется глава «Война». А пока с подачи Семенова они в этот день до 2 часов ночи крепко гуляют.
Вечером мы вчетвером, четвертой присутствовала жена Семенова, Маруся, провели хорошо. Выпивки для веселья не жалели. Шла в ход и 40-градусная, и коньяк. С усердием доставлял холодное жигулевское пиво из ларька, стоявшее на углу нашего парка, хромой толстый продавец.
Вот и ларек сработал, согласно всем литературным правилам. И вообще, что говорить, веселились отчаянно, будто и действительно знали, что завтра война. К тому же оба хохлы, а значит, по крайней мере, Тараса Бульбу в школе читали, и боевое пьянство казаков осталось в памяти чем-то вроде идеала. Правда, картина хромого продавца, таскающего из ларька в дом холодное пиво, выглядит рудиментом, если не царского времени, то давно уже отгулявшего свое НЭПа. С другой стороны, советское офицерство – это ведь каста. Гулять – значило гулять по-барски. Разве жалко для этого подарить продавца лишним стольником? В 6 утра отца разбудил вспотевший связной бахур и произнес то самое страшное слово «война».
Паня, сломив над головой руки, упал на кровать, обливаясь слезами. «Так окончилась наша жизнь, которую мы так долго ждали. Так началась война, о которой мы не мечтали».
Перечитывая эти записи, я бормочу про себя что-то вроде «замечательные, бедные, бедные». Жизнь комкала и уничтожала их, как будто за что-то мстила. И так поколение за поколением.
Вы слушали рассказ Николая Крещука «Дневник отца». Читал автор. Дневниковые записи прочел актер Андрей Крещук, сын автора, внук героя повествования. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Наталья Цубенко, редактор Николай Кавин. Продолжение следует.